Мы вовсе недавно, или последнюю свою тему, я говорил о том, чтобы люди проверяли свои пути. И Господь через Моисея говорит: вспомни весь путь, который вел тебе Господь. Иногда нам нужно провернуться и вспомнить, знаете, чтобы ободриться, чтобы мог пересмотреть, а где-то нужно и покаяться, и смириться. Я эту тему, почему-то ее, она ко мне пришла, когда мы выезжали из Питтсбурга. Прекрасный был праздник. Много было интересного, много гостей. Этот город я уже посещал, и по работе еще там кто-то брал, много транспорта перевозил с этого города. А тут как-то выехал с такого места, заехали к друзьям, и вроде мы едем, и неправильно. GPS нас ведет по дороге. Я думаю, ну я знаю дорогу, которая идет на Ели, но это, который у нас идет GPS. Ну неправильно, я говорю: давай открывай карту, потому что уже было, уже в моей жизни были пути, когда проехал, а потом надо было возвращаться. Или так заехал, что уже и рад не был, потом уже и возвращаться не хочется. Напрямик поеду. Вы знаете, сколько всего я встречал интересного, трудного и ненужного. И вот мне пришла такая мысль. Я здесь путь. Знаете, сегодня нам Бог предлагает. И свойственно, я так понял, каждому из нас. Что самое интересное, мы когда ехали, и вроде волновались, потом вроде как-то даже не поймем толком, что происходит. Но эта дорога, которая для нас непонятна, вливается в нашу 79-ю понятную. И мы, ну теперь мы стали уже на нужный путь. Теперь уже можно и как бы уже расслабиться, так, ну, теперь уже можно ехать. Я это говорю потому, что всем нам свойственно ошибаться. Братья, без исключения, опытным, старым, малым. И если мы из этого извлечем, что мы люди, способные на ошибки, способны сбиваться с пути. Сегодня есть и GPS, и карты, и такая навигация. И я вам скажу, иногда и GPS приводит туда, куда вы даже и не думаете, не туда, куда надо. Потому что не поставили то, думали это, а получилось другое. И у меня такой вопрос. Куда же ведет этот путь наш Иисус Христос? Знаем ли, можем ли мы быть уверены, что я сегодня, сейчас стою на таком пути, который меня ведет правильно. И я приду к нужной цели. Ведь самое важное, если мы начали двигаться по пути, нам достигнуть нужной цели. А так пришли, вы знаете, какое огорчение. Если на этой, в этой жизни мы можем ошибиться и прийти не к той цели. Мы можем опоздать на самолет. Мы можем потерять один день работы. Вот нас работы вырвут, если мы вовремя не приедем. Но потерять жизнь вечную, вы знаете, если мы, нам нужно быть очень и очень внимательными. Вот первое, что этот путь в этом стихе, он приводит нас к Богу Отцу. Это единственный путь Иисус Христос, я есть путь. Или путь, Христос есть путь, который нас приводит к Богу Отцу. И нам не нужно забывать, если мы хотим найти других путей, и все пути нас не приведут к Иисусу Христу, то мы скажем прямо, мы не придем к Отцу Богу. И знаете, сколько есть много в этом плане заблуждений. Этот путь Иисус Христос приводит нас к небесам. Будет ли наша жизнь очень долгая или короткая, или какие-то обстоятельства нас ускорят этот путь, но этот путь, мы можем быть гарантированы, что мы придем куда? К небесам. Вы знаете, это правда. Этот путь, третье, приводит к святости. Вы знаете, если мы стали на этот путь, мы замечаем, вы знаете, даже многие удивляются, становясь или я становлюсь христианином, или познал Христа, или стал на этот христианский путь, и вот я вижу, что в моей жизни и это меняется, и это уже не нужно, и это лишнее. И когда мы говорим, да ты это вообще это не делай, вы знаете, даже оно не работает. Даже оно иногда препятствует, и люди иногда в своей как бы упрямости стараются, ну, делать наоборот. А вот когда человек сам избрал этот путь, меняется. Мы видим, как человек меняется, преображается. И мы говорим, ну как он поменялся? Год вокруг прошел, а он уже совсем другим. Он ведет к святости. Я бы сказал, что святой досвящается еще, и конца этой святости, я думаю, до самого пришествия не будет. Этот путь Иисус Христос приводит к миру. Знаете, иногда у нас ну, непонятные вопросы. Ну, нельзя их решить. Но если мы все стали на этот путь, вы знаете, ну как решить? Ну, я бы сказал, нам нужно всем пересмотреть свой путь. И мы только стали на путь, нас приводит куда? К миру. Воцарился мир. Ну что можно дороже? Если война, недопонимание, какие-то несогласия. И вдруг мир воцарился. Но мир, Христос говорит, я вам даю какой мир? Даю мир от Бога. Ну, знаете, тот мир, который дает Бог, он наполняет, это не земной, не временный, это мир, который нас охватывает и внутри, и снаружи. И мы даже, мы говорим, несмотря на все свои эти самые изъяны человеческие, этот мир, он превосходит наши все и недоразумения, все наши недопонимания. Этот путь приводит нас еще к счастью. Знаете, многие люди поедут в страну, вот наши родственники приехали с Латвии, неделю побыли в Америке. О, мы даже, она первый раз, ну, они первый раз вот здесь, за границей, вот неделю, и они уже объездили пол Америки. Они в Нью-Йорке. Они были в Нью-Йорке ночью, сейчас ночью. Посмотрели, сфотографировались напротив этого дома, а на следующий день, после этого дома, знаете что, застрелили черным. Она хотела пробраться, не остановилась, и в том же месте. Они были ночью, подъехала полиция, они даже не знают слова, не знают языка. И никто не говорит, подъехали на мотоцикле, прямо спросили, мы сказали, вот первый раз. О, они. И говорят, мы даже сбились, правила, даже надо было наказать. Говорят, дайте права. О, вы оттуда, да, у вас права, я права. И он говорит, что интересно, включил мигалки, за мною едьте, я вас проведу. С таким уважением, на следующий день возле этого здания убили. Девочка стала живая. Она не остановилась, и даже там ничего не было. Через день, друзья, путь, который охраняется Богом, и путь без Бога, в том же месте разное происходит, к счастью. Люди ищут счастье. Вот женюсь, вот перееду, вот пойду, вот устроюсь. Да нет, друзья, если мы стали на путь христианский, и этот путь Иисус Христос, я вам скажу, счастье гарантировано. Даже можно не сомневаться, и беды, а исполнение счастья, даже не исключено, что вы станете завтра христианином и потеряете работу, и вас уволят, и сад будет смеяться. Но это и есть счастье. Это есть счастье. Этот путь приводит к жизни вечной. Сегодня, когда смотрим, сколько людей заинтересовано употреблять разные витамины, пищу, спорт. Я живу в таком месте, где все богатые. И вот каждый вечер бегают сотнями, переодеваются и пузатые, выглядят, и худые, и толстые, и высокие, и маленькие. И все еле пыхтят, и старики еле ноги. Все хотят долго жить и быть худыми. Но они полчаса после этого здания упражнения ноги поднимают и думают, хотят долго жить. А Бог нам предлагает, какой ты есть, сколько ты будешь жить? Жить вечно. Гарантированно. Какой прекрасный путь, за это стоит благодарить. Этот путь совершенной радости. Вы знаете, мне так радостно, что этот путь нас всегда должен радовать. Мы увидели братьев, увидели сестру, и должна быть радость. Но нет радости, что-то внутри непонятно. Второе, какого рода этот путь? Вы знаете, мы должны говорить, какого же это рода путь? Вот евреям, когда мы откроем 10 главу и прочитаем с 19 до 23 стиха, интересная мысль об этом пути Иисусе Христе. Это 10 глава Евреям с 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой. Будем держаться исповедания упования неуклона, ибо верим обещавшим. Можно уклониться. Путь какой путь? Какой род? Новый путь. Вы знаете, это единственный путь, который никогда не будет старым. Каждый из нас, проходя какой-то отрезок, даже неделю, мы посетили Питтсбург, новое. Вы знаете, восторгаясь, что новый путь для нас Бог и как бы уже приготовил, и когда мы идем, мы восхищаемся. Это путь живой. Вы знаете, мы не встретим путей, я представляю, мы поехали, это путь с нами, как он живой. Живой путь, новый, путь светлый. Потому что его освещает Иисус Христос, Он солнце правды. И всегда, стоя на этом пути, мы видим, куда нам дальше идти. Вы знаете, сколько сегодня людей приходит в тупик. Потеряли жену, здоровье, работу. Ну как дальше? А это путь светлый, путь надежный. Но на этот путь можно надеяться, что он точно приведет к желаемой цели. Этот путь называется еще в Писании узкий путь. Много широких. Этот узкий путь для нас уже избрал Бог, и нам нужно им идти. Этот путь не извилистый, а прямой. Иногда говоришь с человеком, знаете, непонятно, куда этот путь держит, сколько всего непонятного. Наш путь, он и понятный, и прямой. Этот путь свободный. Нам никто не может воспрепятствовать идти к Богу и к жизни вечной. Он свободный. Этот путь прекрасный. Вы знаете, он восхищает. Этот путь прекрасный, потому что он единственный и неповторимый. Много есть стихов и песен о христианском пути. Я как-то, ну знаете, в трате иногда, когда езжу, пою, когда мне скучно, хочется петь. Иногда просто душа поет. Я стал вспоминать, какие я знаю псалмы о путях. И вот наши сборника 418. Путь ко спасению, новый живой, Словом Христа открыт пред тобой. Сам он тебе дарует покой, сам говорит, что приди. Второй такой маленький, 138. Путь мой был уныл и мрачен, в сердце тяжесть от грехов. Но все сделалось иначе. Как открылась мне Христа любовь. 660-й. Не унывай в пути своем. В надежде ободрись. В минуту жизни нам скорбей, что к Иисусу обратись. И 501-й тоже интересный. Куда теперь идти мне? Вопрос. Куда направить путь? Опять вопрос. Земли мне плата в жизни? Вопрос. Где можно отдохнуть? И ответ. Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь, где царствует, где Христос. Вы знаете, прекрасный путь. Опять 334-й. Мы идем тропою узкой, труден и тяжелый наш путь. Но всегда Спаситель с нами. Это, друг мой, не забудь. Скоро, и там дальше, и на трудной жизненной тропе, отдай Спаситель силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты. И последний, ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой, чему тревожится мне и страшится. И день, и ночь всегда ты томясь душой. Ты знаешь путь, ты также знаешь время. Твой план давно уже для меня готов. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милость, за заботу и любовь. Вы знаете, я как-то вспомнил, однажды был создан корабль. Могущество неповторимое. Его имя Титания. И знаете, и почему-то человек так высказался, что этот корабль и сам Бог не способен потопить. Это был первый рейс. Я не знаю, действительно ли это, но сегодня как будто доказано, что этот корабль утонул по самой маленькой причине. Один из моряков чистил компас. И он тщательно чистил и сломал кончик ножика в этом компасе. И этот корабль начал уклоняться от своего маршрута. Немножко, но мы знаем кончину всего этого. Этот путь, который он думал проделает, он пошел в другом направлении. А конец гибель. Вы знаете, одна маленькая ошибка. Однажды мне военный летчик, вот с нами сидит летчик, говорил, что в небе нельзя ошибаться. Но иногда летчики могут ошибиться. И говорят, никогда, если ты не знаешь, что ты правильно движешься, ну не знаю, вот это неправильно, но он говорит, ни в коем случае не надо продолжать двигаться. Самый правильный будет из тех правил, я не знаю, брат будет подсказать такую вещь, он должен крутиться на месте скоростя и определить, куда ему дальше двигаться. Друзья, может быть сегодня нам нужно задать себе вопрос, как однажды пророк Исаия в 30 главе, 21 стих, он говорит, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы уклонились налево. Мы должны слышать нашего Иисуса. Иисуса Христа. Мы должны быть твердо уверены, что наш путь, он направлен к вечности. Что этот путь, который мы избрали, является Иисус Христос. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Чтобы мы просто представили картину. Мы не знаем, друзья, сколько наша жизнь продлится. Вот Бог нам даровал еще одну возможность встречу эту здесь быть. Но я стою на этом пути. Знаю ли я этот путь? Слышу ли я голос? Уверен ли я в том, что моя вечность впереди – это жизнь вечная. И мой Бог, с которым я буду проводить вечность. Будем молиться. Аминь.
Господь милосердный, вот мы пришли к твоим святым стопам. И вот ты сказал, где возволили трое во имя мое, там и я посреди вас. Господь милосердный, нас больше, чем трое. Раскрой же шире наши сердца, запечатление и скрижали каждое святое животворящее слово Свое. Ибо ты сказал, что Слово Христос вселяется в нас обильно. Господи, вселяй Духом Святым Твои святые слова, ибо Ты имеешь благословен вечной жизни. Господь милосердный, благослови все благослужения, благослови служителей, славу, благослови проповедников. Господи, благослови наши домашние церкви, ибо, Господи, вселенская церковь, поместная, начинает созидаться дома, в домашних церквях. Ибо если духовно сильные домашние церкви, то духовно сильные и поместные, и вселенские. Господи, Ты знаешь наши бесчисленные нужды, нашего духа, души и плоти. Отец наш Небесный, мы Тебя умоляем во имя Иисуса Христа. Ибо Ты сказал через апостола Петра, что веры в Господа, спасешься Ты и весь дом Твой. Господи, услышь и мой вопль, и также я молю Тебя за всех братьев и сестер, ибо явилась благодать Твоя святая, крови Христа, спасительная для всех человеков, и Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господь милосердный, возьми среди Духом Святых наших родных, детей, внуков, родных, близких, знакомых, всем, кому свидетельство на о беспредельной любви и милости, явленной всему греховному роду человеческому Иисусу Христу на Голгофском кресте. Господь милосердный, излей Духом Святым мудрость свою святую в наши сердца, ибо мудрость Твоя святая дороже золота и золота и кисти, и дороже отборного серебра. Господи, помоги нам не быть соблазнен друг для друга, брат для брата, частности меня, родных, близких, знакомых, соседей, окружающих. Ибо, Господи, все создано Тобою и для Тебя. Господи, напомни нам Твои первоапостольские принципы жизни веры евангельских христиан. Ибо, Господи, Ты сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Господи, освободи христиан с последнего времени от сетей серебролюбия, телевидения, интернета. Особенно я молюсь Тебя за наших детей, родных, внуков, родных, близких, знакомых. Все, кто попал в эти сети, и нас, христиан, там, Господи, освободи от этого. Также Ты молил, Господи, Отца Небесного, чтобы мы все были едины, как мы едины. Даруй же нам единство Духа в союзе мира. Господи, научи нас повиноваться Тебе и друг другу, как Ты сказал, Ефесянам 5:21. Открой нам Духом Твоим Святым, что мы живой организм, что мы не организация, созданная человеком и людьми, а что Ты создал, что церковь не наша человеческая, а Твоя, Господи, Христова, Божия, Святая. Господи, открой нам это, помоги нам возвратиться к первоапостольским принципам, ибо церкви последнего времени уклонились, создали конфессии, миссии, деноминации. Господи, а Ты сказал, что Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Господь милосердный, благослови каждого из нас на этом месте. Даруй нам свои святые мысли, слова и действия. Управляй, сохрани наши сердца в своих святых, пронзенных за наши грехи, без беззаконие в руках, доколе ты идет. Будь прославлен в нашей жизни, всемогущий Бог, Отец, Сын, Дух Святой.
Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за тот путь, который Ты открыл многим из нас, и что мы знаем Тебя вечно, но сознавая, что я способен уклоняться, уходить с этого пути, говори мне, возвращай, предупреждай Тебе, много есть путей, как поставить правильно на путь, чтобы я дошел до вечности. Благослови нашу церковь, благослови всех присутствующих. Мы желаем, чтобы имя Твое славилось через каждого из нас, через наши семьи, чтобы Ты продолжал спасать их, чтобы и еще многие могли услышать об этом пути, чтобы еще многие могли обратиться к Тебе. Помоги нам в этом. Благослови служение участвующих, молящихся за всю Тебя славу. Наш Бог, Отец и Святой Дух.
Аминь.
Аминь.
Как мы уже слышали, проповеди примерно про Дима, 501 номер. Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Безземным ли благом жизни? Где? 501.
Oh,
счастья.
У нас есть одна глава, есть этого послания, и это одна глава насыщенная откровениями Божьими, обращенными к Первоапостольской Церкви Христовой, так и к нам сегодня, Церкви Детям Божьим. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И мы обратим наше внимание на первое предложение 21 стиха. Первое предложение 21 стиха – «Сохраняйте себя в любви Божьей». Эти слова являются заключением, своего рода итогом всего того, что нам говорит Дух Святой через это послание. И это послание наполнено многими духовными истинами, откровениями. И вот всем обратим внимание даже на вот первые три стиха, они как бы являются видением вот послания. Вот первые три стиха мы читаем такое слово. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призван, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым. И вот в этих трех стихах я верю, братья и сестры, заложена очень глубокая истина для всей Церкви Божьей. Как важно напоминать и давать вам вот это напоминание, нужное написать вам увещевание. То есть для нас Господь оставил увещевание в этом письме. И да поможет нам Господь принять это увещевание. Я прежде всего, Господь, это ко мне обратил слово, так же к вам. Чтобы Бог помог нам вникнуть, открыть наши сердца, открыть все наши сестры к небесам, пути Иисуса Христа и перед Словом, которое мы заложили. Таким образом, сохраняйте себя в любви Божьей. И вот это место Писания, которое призывает нас хранить себя на Божьем пути и в Божьей любви. Тут мы видим, братья и сестры, то слово, которое обращено к нам сегодня. Это и заповедь Божья. Это есть не только лишь увещевание, не только лишь слово наставление, ободрение, но это есть заповедь сохранять себя в любви Божьей. То есть может быть такое, что мы себя можем и не сохранить в этой Божьей любви. Это для нас является еще раз таким напоминанием для переоценки наших отношений со Христом, для переоценки наших отношений с Богом, то, что Он говорит нам сегодня. Это место Писания, я думаю, следует с двумя интересными другими местами о любви Божией. Не только о том, что мы призваны любить Господа, да? Что есть первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, да? И возлюби ближнего твоего по самому себя. Мы часто рассуждаем, размышляем об этой стороне нашей духовности. Но мы не всегда достаточное внимание нашего сердца и духа уделяем о том, какую Бог нам дает, о превосходности этой любви, о ее глубине и о том, что мы должны себя хранить в этой любви ежедневно. И вот два места Писания, братья и сестры, которые Бог положил на сердце указать и сравнить. Первое – это слово пророка Иеремии, 31 глава. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Третий стих. И здесь мы читаем вот этой Божьей любви. Божьей любовь. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер в тебе благоволение». Аминь. Какое слово мы почитаем? Обратите внимание немного на контекст этого обращения. Тут Господь говорит слово пророчество через пророка Иеремию. И это слово он обратит своему народу Израилю. И я верю, что это слово, оно настолько вечное, оно настолько вневременное, что оно обращено и ко всем детям Божьим, ко всей Церкви Иисуса Христа. Что нам тут говорит Господь?
Образу
Еще одно напоминание из послания к Ефесянам, которое мы глубоко разбираем и рассуждаем в последнее время в нашей церкви. Послание к Ефесянам 2 стих 4. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Обратите внимание на то слово, которое содержится в этом стихе. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Кого Он возлюбил? Кому Он простер издали свое благоволение? Стихи с 1 по 3 говорят, кому к нам. Тем, которые были мертвы по преступлениям и грехам нашим. Те, которые некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего воздухе, духа, действующего ныне с нами противления, между которыми и мы все жили некогда. И вот к нам в таком состоянии греховности, ничтожности, полного отлучения от вечности и небес явилась спасительная благодать Иисуса Христа, который великой любовью поступил в нас. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Здесь также Господь нам напоминает о сохранении себя в любви Божьей. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам назваться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познает Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Слава нашему Богу Отцу, который дал нам эту любовь, чтобы мы могли быть наречены детьми Божьими. Сколько сегодня людей в этом мире не знают, что есть у них Отец на небесах. Сколько людей в этом мире живут полностью вне любви Божьей, вне пределов вечности, вне пределов неба. И вот, братья и сестры, следует вспомнить того, кто написал эти слова. Кто является автором этого послания, первого послания к Иоанну, второе, третье послание Иоанна, сам апостол, который называется неоднократно, а много раз он называется в своем Евангелии возлюбленный ученик Иисуса Христа. Именно он был тот, который ощутил больше всех апостолов любовь Сына Божия к себе. Он ощутил эту любовь настолько глубоко, настолько близко, что Дух Святой позволил ему написать эти три послания, обращенные к Церкви Иисуса Христа. И вот несколько примеров из того, как он написал о себе, о своих отношениях со Христом, из его Евангелия. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Первый пример, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 23 стих. И вот тут мы встречаем Иисуса Христа перед праздником Пасхи. Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире до конца, возлюбил их. Затем мы читаем об этом священнодействии, которое Христос совершил со своими учениками. И после этого мы читаем следующий стих, 23. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Обратите внимание на эти слова. Этих слов мы не прочитаем ни в одном другом из трех существующих Евангелий. Задуматься только о том, что этот ученик был в смирении перед Богом. Он не написал о себе в первом лице. Он не написал, что да, это я, который был у Христа в груди его, что он меня так возлюбил, что я пребывал в этой любви. Он написал, это тот ученик, говоря себе, образ третьего лица, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. И это слово обращено не только, чтобы зафиксировать тот исторический факт, что Христос, что апостол Иоанн был умнее Христа в тот момент, это гораздо более того. Это слово обращено к нам сегодня, если мы хотим, каждый из нас, я уверен, что каждый хочет того, пребывать у груди Христа. Быть в недре Его, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в первой главе, что Сын пребывал в недре Отчима, пребывал у груди Отца. И Он эту любовь принес к нам сегодня, чтобы мы могли, как и эти апостолы, не только апостол Иоанн, но и все дети Божии могли пребывать у груди Христова. Следующий пример из 19 главы, Евангелия от Иоанна, 26 стих, 19 глава, 26 стих. И тут мы читаем о воскресении, тут мы читаем о смерти Иисуса Христа, 20 век, мы читаем о воскресении Христа, и вот 19 глава, 26 стихе, когда Христос был на кресте, Голгофском, мы читаем такое слово, Иисус увидел Матерь Марию и ученика настоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, все сын твой. И здесь мы видим Христа. Есть ли нашего Спасителя, который страдает, и наши люди на Голгофском кресте. Вот явилась благодать Божия спасительная для всех человек. И здесь Матерь Мария стоит у креста, где распят ее Сын, где распят Сын Божий, Спаситель мира. И ученика, и тут мы видим ученика, апостола Иоанна, это тот, который возмешал у груди Христа в 13 главе. Здесь он стоит рядом со Христом, он стоит рядом с его матерью. И мы видим вот эту близость, которая до последнего момента сохранилась. Мы видим, что Иоанн по благодати Божией был сохранен в этой любви, о которой мы читаем в Иуда 21 стихе. Эта любовь не отошла от него до последнего дня, до того дня, как он встретил своего Спасителя на небесах. И он говорит такое слово, настоящего, которого любил. Обратите внимание, любовь Христова излита была в сердце этого ученика апостола, и он ее мог разделить с другими, как сосуд. Сосуд может быть полным, сосуд может быть не наполнен. Так и наше сердце. Сердце может быть наполнено любви Божией, сердце может быть не наполнено этой любовью. И он говорит такое слово, «Жена, все сын твой». И вот эти отношения любви Христа и Марии и апостола Иоанна раскрываются тут для нас. Это тайна Божьей любви, которая была между ними. И эту тайну Божьей любви Дух Святой открывает нам и сегодня через Святое Слово. Он называет ее Рома. Это твой сын. Апостол Иоанн стал духовным сыном Марии. По последнему дня. И так вот даже христианская традиция говорит, что даже есть такая христианская традиция, что Дева Мария была у Иоанна, у апостола Иоанна, и она находилась с ним до последнего дня на острове Патмос. Вы не мечтаете сами, но существует такая христианская. Следующий эпизод – это 20 глава, 2 стих. 20 глава, Евангелия от Иоанна, 2 стих. И тут мы читаем о воскресении Христа, даже с 1 стиха. Первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Принесли Господа из гроба, и мы и не знаем, где положили его». Это воскресный день. Это день, когда мы сегодня собраны в Церковь Христова провозгласить, что Христос воскрес, воистину воскрес. И здесь мы видим эту святую женщину, Марию Магдалину, которая первая пришла к гробу Христа, чтобы увидеть, что Господа. И вот она бежит и приходит двум апостолам Христовым, Симону Петру и апостолу Иоанну. И он здесь опять называется ученик, которого любил Иисус. И затем 21 глава, завершающая глава этого Евангелия, 7 стих и 20 стих. 7 стих и 20 стих. И вот тут мы видим уже Иисуса Христа воскресшего, который является своим ученикам при море Тивериадском. И он говорит такое слово. 21 глава, стих 7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опомнялся в своей одежде, ибо он был на и бросился в море. Обратите внимание на вот этот эпизод. Этих эпизодов у нас не так много сохранилось в Евангелии, но на то поле Божие, когда Христос является после своего воскресения своим апостолом, своим ученикам. И он говорит, и тут вот, когда мы видим, что Христос с ними беседует, говорит о пище, они закинули сеть по правую сторону лодки и поймали рыбу. То есть это все происходит на самом озере, озере Тивериадском. И вот тут, когда Иисус, которого, когда ученик, которого любил, Иисус говорит Петру, то есть опять мы видим диалог апостола Иоанна с апостолом Петром. И в этом диалоге именно Иоанн говорит: это Господь. Почему он мог из всех апостолов однозначно опознать и сказать: да, это Господь? Знать точно, что это он. Почему? Потому что в нем была вся полнота любви Божией. Потому что он сохранил любовь Божию и не потерял веру, которую ему даровал Иисус. Он был у груди Христа. Он был любим Христом, и Христос судил его. И по этой причине он мог сказать: это Господь. Он не сомневался, кто перед ним. И это свидетельство, которое было дано Петру через апостола Иоанна, когда он сказал: да, это так. Вот это есть истинное исповедание веры, которое Бог, как оказывает своих детей, если мы будем любить любви Христовой. И в этом же, в этой же грейсе, в 20-й, еще раз мы встречаем подобный эпизод, 20 стих, это где Христос беседует с Петром и спрашивает его три раза: любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? И вот в стихе 20 мы читаем такое слово: Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, то есть Петр увидел апостола Иоанна, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Увидев, что между апостолами пребывало уже, они уже пребывали здесь в любви Христа на первом уровне. Этот вопрос, я думаю, был не задан из каких-то мотивов плоти или зависти, или своих личных интересов. Я думаю, что вот этот вопрос: Господи, а он что? Поражает ту любовь, которую Христос излил на них, когда он воскрес из мертвых. В этом вопросе заложена глубина отношений апостолов, уже новых отношений. Потому что до смерти Христова, до его воскресения, отношения апостолов в некоторых эпизодах кажутся достаточно проблематичными, когда они говорят: кто из нас больше? Кто будет сидеть одесную отца, Господи, ты распредели уже все сейчас? Они говорят, да, значит, даже на вечерии они говорили: кто будет больше в Царстве Небесном? Но нет. Здесь мы же видим, благодаря любви Божией, которая излита в их сердца, что отношения апостолов уже изменились, потому что они смогли сохранить себя в этой любви Божией. И вопрос, а он что отражает, на мой взгляд, глубину христианского братолюбия в среде апостолов? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он прибыл, говоря о апостоле Иоанне, пока приду, что тебе дадут? Ты иди за мной. И вот это то, что сегодня Иисус Христос говорит нам сегодня. Мы не знаем, какова судьба каждого из нас. Мы не знаем путь тот, который предназначен для нас лично перед Богом, в тех или иных обстоятельствах, в тех или иных ситуациях. Но нам сегодня Иисус говорит: ты иди за мной. Ты следуй за мной, я тебя благословлю, я тебя сохраню. Ничто тебя не отключит от любви Божией, если ты будешь следовать за мной. Возблагодарим Господа, прославим Его за Его Слово и за Его истину. Аминь.
Номер 319 общее пение будем петь. себе боюсь спросить, этот день души моей. Напутите много обители, но и борьбы с кормлением. Номер 319 будем петь уже.
Потому что ты. Его отношение
отношение к этому урожаю. Ну вот написано, да, то, что мы уже сейчас прочитали, что когда, 6 стих, когда услышал, и тут Христос услышал, что болен, ладно, то пробыл. Пробыл 2 дня на том месте, где находился. И мы знаем дальше, когда это было, читаем, что в эти дни, ну там как оно, плюс-минус, нет, точно это, что не могу сказать, но Лазарь умирает от болезни. Это очень печально, да, вообще любая смерть, это трагедия. Вот, для людей они как-то это принимают, обычно мы не готовы, хотя верующие люди, мы понимаем, да, что смерть — это переход в новую жизнь, но в любом случае, особенно когда близкий человек, в данном случае родной брат умер, друг Иисуса Христа, которого он любил, вот у нас, когда близкие люди умирают, это печаль, люди собираются, плачут, такие похоронные собрания, вот, и, конечно же, это была печаль и для Марфы, и с Марией. И вы знаете, когда вот дальше в этой главе, 21 стих, когда Иисус Христос уже пришел, пришел в город, в заселение, в семью, и вот Марфа такие слова говорит, 21 стих, Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Ну, оно можно по-разному, но вот что-то проглядывается, как будто бы даже и упрек. «Господи, ты же исцелял других людей. Вот раньше бы пришел, вот и не умер бы брат мой». Вот как бы, ну, опоздал, то печально как-то. Хотя я не думаю, что она как бы совсем полностью теперь обиделась там на Христа или что-то такое, да? Но вот какое-то сожаление в этих словах: «Господи, ну вот ты же любишь, а как же так? Что вот пришел бы раньше, и может быть, и брат не умер». И вроде бы сомнения какие-то появляются. Ну, «Господи, а вот больше любил, да, вот где, почему промедление какое-то, непонимание со стороны». Марфа не знает всего, она еще не знает, что вот сейчас будет такой момент, что будет воскресенье. И когда Христос начинает ей это объяснять, она говорит: «Вот когда-то, да, будет воскресенье, а вот, вот на данный момент, вот, Господи, как-то неправильно вроде бы получается твое отношение». Вот. Любил Иисус Христос Лазаря и Марфа и Мария? Любил, да? А не видит здесь этого Марфа. Марк видит что-то другое, и поэтому он выражает вот таким образом, да, свое отношение. Вы знаете, это вот один момент, да, вот отношение Марфы, что такое упрек, что не видит, любил. Далее, вернее, выше, чуть в этой же главе, 8 стих. Когда Иисус Христос говорит ученикам, что вот, пойдемте, пойдемте, Лазарь наш друг уснул, но я не понимаю, что уснул, умер. И вот ученики ему говорят, когда Христос говорит: «Пойдем опять в Иудею», туда, то ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Ну, вроде бы неразумно, Господи, тебя там хотят побить, и недавно хотели побить, и, наверное, опять ищут твоей смерти, а ты опять туда идешь. Вот, ну, неразумно, Господи, зачем? Вроде не нужно же так делать. Как бы в этих словах выписано. И, ну, я не сомневаюсь, что ученики это не первый раз для них было, раз уже написано, что Господи тот, которого ты любишь, значит, знал уже, видели они эти отношения, да, и знали, что Христос любит Лазаря. И вот Иисус идет, вроде бы уже говорит ученикам: «Пойдемте к тому человеку, которого я люблю, который мне близок, к Лазарю». Они говорят: «Господи, а ты зачем туда идешь? Это опасно». Вот вы знаете, друзья, когда человек, ну, даже в простой жизни, любит другого человека, вот она выражает это в разных словах, да, «я за тебя, ради тебя, жизнь готов отдать», или «пожертвовать», или что-то такое. То есть подразумевается, что вот эта любовь способна подвигнуть человека на какие-то особые дела, на поступки, он готов на жертвовать, и надо даже сам пожертвовать. И вот здесь, когда Иисус Христос говорит, наверное, он уже показал какие-то примеры вот своей любви, в других ситуациях, случаях. Опять ученики Иисуса Христа говорят: «Господи, ну, вроде ты же, ну, разве стоит ради твоей любви к Лазарю на такую жертву? Тебя же там убьют». «Не-не, Господи, не ходи, да. Ну, ты его любишь, но уже не надо. Опасно это вообще слишком. Можно подвергнуться большой опасности». И тоже непонимание, да. В одном случае непонимание со стороны Марфы и Марии, что он не пришел. Непонимание со стороны учеников, что он пришел. И вроде и те, и другие люди как-то по-своему думают, что вот в этом должна, например, любовь проявиться, или такие, таким образом отношения. Но Иисус Христос делает то, что Он делает. И как бы мысль, которую я первую мысль хочу отметить, что действие Бога лично в моей жизни, Его любовь, которую Он проявляет ко мне и каждому из нас, она зачастую бывает непонятна для нас, как она тогда была непонятна для тех людей, которые жили в Его время и находились рядом с Ним. Может быть, она становится потом понятной, я думаю, она стала потом понятной, да, когда люди видели воскресение Лазаря. И, но есть какой-то промежуток времени, был в жизни у этих людей, жизни моей, наверное, многих из нас, когда мы видим, что Бог, хорошо, если видим, но что Бог что-то действует в нашей жизни, что-то делает, и мы вроде бы как бы иногда готовы упрек Богу сказать: «Господи, почему, например, мне тяжело так в жизни? Или почему те или иные обстоятельства складываются совершенно не так, как мне бы хотелось, чтобы они складываются. Просто исправь все, сделай по-другому. Вот. Может быть, иногда для нас в течение какого-то времени более понятным становятся эти планы Божьи, его отношения к нам, и когда мы меняем свои мысли. Вы знаете, можно это очень проследить, очень хорошо и ярко протестовать псалмопевец Давид. У него во многих псалмах, я сейчас даже не буду там, например, говорить, часто повторяется мысль: Господи, избавь. Избавь он из руки ловца, избавь от врага моего, избавь, избавь. Но вот в совместном 18-м, как бы по-другому полностью, вот эти слова или мы звучат. 118 псалом, 71 стих. Он говорит: благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. То есть не было бы страданий в жизни Давида, наверное, чему-то бы не научился. А вот были страдания, говорит, благо мне, что я пострадал, потому что вот теперь научился. И он, наверное, вспоминал это, да, что были те времена, когда и Саул его сильно хотел, там бегал за ним долбить. Другие люди, сыновья его восставали, и трудно было, да? И он в этих трудностях к Господу обращался, молился, искал общение с ним, где-то видел помощь со стороны Бога, хотя она по-разному, в разных обстоятельствах приходила. И вот проходит какое-то время, и Давид такой вывод для себя делает, и для нас он оставил сегодня. Благо мне, что я пострадал. Да, людям не свойственно так говорить, да? Мы обычно: Господи, избавь меня от страданий, от болезней, от трудностей. Нередко же я не видел, чтобы так молил: Господи, пошли мне страдания, да, как-то вот, или чтобы научи меня через это. Хотя очевидно, что оно так и работает в жизни людей. Для нас много примеров таких есть в Священном Писании. Ну, можно какой-то, если привести пример на сегодняшнюю жизнь, какой-то параллель, но это слабая, наверное, параллель, может быть, она просто чуть понятнее для нас будет, с тем, как мы детей воспитываем. Вот, вот она, у меня двое детей, да, и мне иногда как со стороны даже говорят, что может, где-то справедливо, да, что я как-то вот к ним отношусь, но не проявляю там нужной заботы, где-то они там шишки себе получают, падают, а я вроде бы не ограждаю их там и всего. Ну, можно было бы где-то там, чтобы сделать, да? Ну, а вроде первый, только упали, да упали, там, стукнулись, не стукнулись. Ну, здесь какое-то у меня рациональное, как бы, мысль в том, что ну, где-то им нужно, да, шишки получать, и стукаться, и учиться вставать, и учиться потом бежать к папочке с мамочкой, чтобы они плакали, и чтобы пришли и знали, что утешат, как и папочку утешат, и мамочку, да, что вот есть те люди, которые готовы помочь им в трудностях, но если трудностей в жизни никаких нет, ну что, это как-то тоже, зачем она папа с мамой нужна? Ну, не столько даже из-за этого, а чтобы мне вот тоже, да, где-то трудности в жизни потихоньку, уже там, детские трудности научались переносить. Мой брат двоюродный, ему было лет, наверное, 12, или один из тонких сакраментов, это тоже. Вот. И мои тетя с дядей решили его отправить, это, я забыл полное название, это какая-то академия. Она в другом штате находится, в общем, на год. Да. То есть вместо того, чтобы в школу ходить, а это вроде как школа тоже, только туда приезжаешь и живешь там полный учебный год вместе с другими ребятами. И там такие, как они рассказывали, вот потом тоже условия, что, ну, строгость, то есть там рано вставать, их постоянно муштруют, там занятия постоянно разные надо все время делать. Дисциплина очень серьезная, как бы вот все так. Вот. И он там вот, ну, почти год, ну, учебный год. И потом он приезжает с Сакраменто, вот, и прям по нему заметно, что он такой вырос, уже возмужал, как-то так вот он и вроде уже, ну, не сказать, что он вообще там парень такой молодой, да, но вот что-то ему явно дало, это эти трудности, которые там надо было переносить, эти нагрузки, наверное, которые там делали. То есть я не думаю, что родители его отправили или куда-то отправили, да. То есть он мог бы с ними, конечно, годы прожить, учиться и все. Но вот как-то они усматривали тоже, чтобы где-то научить их сына, чтобы он тоже готов был переносить какие-то трудности, где-то потом был жить один, там, без родителей, без дома. И я только думаю, что, видно, на пользу ему это пошло, и он сам как-то тоже радуется, ему это кто-то, ну, такой вот опыт понравился. Ну, это опять, я говорю, только слабый какие-то примеры. Когда Господь действует в жизни, людей какие-то трудности посылает, бывает намного. Во-первых, он намного мудрее действует, он всегда знает, что и кому нужно и как послать. Вот. И если приводить библейские примеры, ну, самое первое послание Иакова, для нас такое заповедь дается, да, 1 глава со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть у Бога планы есть, да, хочет Бог произвести терпение. Какие-то испытания. Испытания, бывают тяжелые испытания. И иногда Бог знает, что единственный способ произвести во мне терпение – это различные искушения. Вот появляются такие искушения в жизни моей или кого-то из нас. В послании Коринфянам есть утешение в этом, да? Первое послание Коринфянам, 10 глава. Там написано, что вас спасли в искушении не иное, как человеческое, и вере Бог, вот здесь очень важно, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Бог знает мои силы, силы кто-то более слабый, кто-то более сильный. И Бог хочет добра для всех людей. Поэтому сколько может человек перенести, столько Бог будет, не будет угрожать чрезмерно, да? Но он хочет воспитать какие-то добрые качества в людях. И поэтому он трудится, как вот садовник где-то, примеры приводятся, значит, обрабатывает, накапывает. То есть старается произвести что-то доброе для нас, любит, потому что... Очень яркий пример в Библии, пример Иосифа. Вы знаете, Иосиф, братья продали в рабство. В рабство его предала, обманула жена Путифара, в тюрьму посадили. В тюрьму он там вроде надеялся, что ему люди помогут, виночерпи, которые брата царю гордился. И там про него забыли. И казалось бы, ну, ужасно тяжелая жизнь. Не казалось бы, так есть, очень тяжело, да? Вот. Потом чудо происходит в его жизни, что он становится вторым человеком после фараона. И знаете, какие слова он так говорит, когда братья к нему уже приходят? Это Бог так сделал, да? То есть вот он смел через всю жизнь пронести это понимание, что не то, что это вы виноваты. Из-за вас я там в тюрьме сидел, из-за вас у меня несчастье одни по жизни. Нет, Бог так сделал, что пришлось перенести эти трудности, пришлось пройти через такой, ну, как бы, тяжелый несчастный жизни, чтобы потом, вот наступило, чтобы вас спасти от голода, чтобы еще какие-то планы Божьи, может быть, он не все знал, но он видел, да, что действительно через него Бог спасает жизнь братьям, жизни отцу. Но, может быть, и не совсем еще что-то видел, что более того, пройдет еще время, и Бог выведет народ израильский из Египта, и те чудеса, которые Бог будет творить. Поэтому первая мысль моей проповеди – это то, что мы, люди, не всегда понимаем любовь Божию. Не всегда понимали ее Мария и Марфа, и какие-то ученики Иисуса Христа тоже не всегда понимали, не всегда правильно давали оценку действиям Иисуса Христа. Бывает, в нашей жизни наши обстоятельства могут подтолкнуть нас к тому, что мы можем сомневаться. Действительно ли эти обстоятельства в моей жизни говорят о том, что Иисус Христос любит меня? Или, может быть, Он забыл про меня? Может быть, Он не обращает никакого внимания на меня? И вот для нас утешение здесь, да, что Господь, Он любящий Бог. Есть много стихов, мы будем еще читать, которые говорят о том, что Он очень сильно желает проявлять нам добрые отношения. Но проявляются они иногда не совсем тем образом, как мы это ожидаем, или как планируем, или предполагаем. Вторая мысль, друзья, на которую хотел обратить внимание, тоже на примере истории семьи вот этой и отношений с Иисусом Христом. Люди не понимают, как любить. И есть история вообще о Марии, Марте и Лазаре, записанная, я читал из Евангелия от Иоанна, но есть еще одно место в Евангелии от Луки, как в 10 главе. Я, правда, не нашел, надо было больше какая-то информация, какой случай раньше произошел, тот, который написан в Евангелии от Иоанна или Евангелии от Луки, в 10 главе. 28 стиха, 28 стиха, там говорится, с 38 стиха, 10 глава, 38 стих, тоже написано. В продолжении пути пришел Он, Иисус Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла Его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села в ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Ну, иногда про эту историю говорят, что вот, значит, Марфа такая нехорошая, там бегала, суетилась, а надо вот было, как Мария, все. Ну, я не склонен, чтобы здесь сказать, что вот Марфа нехорошая, или там она неправильно поступала, хотя очевидно, Иисус Христос ей говорит, что надо было лучше поступать. Но смотрите, про Марфу даже здесь сказано, что она когда говорит, она себе говорит, что оставила меня служить. То есть Марфа служила. Это тоже пример. Да? Библия призывает, чтобы мы служили. Служили своим ближним, служили Господу нашему Иисусу Христу и другие какие-то обстоятельства. Вот. Поэтому она, это хорошо, что она служила. Что нехорошо, и вот что здесь отмечается, это то, что Иисус Христос ей говорит и пример показывает на Марии. Да? Вот. Но смотрите, уже с самого начала, когда Марфа приходит и обращается к Иисусу Христу, как бы, ну, с просьбой, или, может, даже с требованием, как он это сказал, с упреком в сторону Марии, и даже чуть в сторону Господа, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне. То есть, в общем-то, Марфа видела, что ее положение лучше. Вот она служит, а Мария вроде бы сидит, ну, как будто бы без дела. Да? То есть, надо же делом заняться, надо служением. Иисус Христос ей в ответ говорит, что на самом деле Мария лучше поступила. Очевидно, мы уже говорили про это, что и Марфа, и Мария, они любили Иисуса Христа. Иисус Христос любил их. И вот здесь его призыв, призыв Иисуса Христа, подражать Марии. Он говорит: Марфа, ты заботишься и суетишься. А что нужно? Нужно вот Мария, которая села ног Иисуса и слушала слово Его. Она это и делала. И в этом и проявлялась ее любовь. Марфа, она пришла с осуждением, говорит: Господи, ну что же это такое, ну как же это так? И вот бывает, что по жизни мы смотрим на других людей и даем им какую-то оценку. Вот любит тот человек Иисуса Христа, там, та сестра, тот брат. Не любит, он нехороший, он бездельник, он мало трудится, он там что-то еще делает. И вот наша оценка. Но мы же никогда не можем, как вот из этого места мы видим или практически, дать правильную оценку, как человек строит свои отношения с Господом. Может быть, его любовь действительно намного ближе, просто она не выражается в большом служении, не выражается еще как-то. И трудно бывает дать правильную оценку. Мы должны быть очень осторожными, да, когда с людьми как-то общаемся, даем оценку, чтобы не осудить неправильно, чтобы упрека сказать ненужного, когда-то очень беречь себе этого нужно. Вот здесь мы видим, это произошло. Хорошо, что здесь был Иисус Христос. И он поправил, говорит: Марфа, ты не права, да. Вот Мария, она вот хорошо делает, потому что она оставила, потому что она слушает все. Она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И вот, друзья, что в нашей жизни больше? Больше суеты, старания, или больше времени ног Иисуса Христа? Иисус Христос говорит: вот это лучшая часть, вот так лучше проводить время. Это время нашего общения с Господом, чтения Его Слова, молитвы. Также время нашего общения с братьями и сестрами, может быть, не какого-то активного труда, просто когда мы ценим это время на общение и стараемся. Ну и тут параллельно мы, да, чтобы других не осуждать, которым мы какую-то оценку даем, их отношениям с Господом. Вот удивительно, но чтобы к этому прийти, к такому выводу, некоторым все-таки нужно проходить через испытания и через трудности, чтобы понять, что действительно настолько ценные эти отношения, отношения к ученикам Иисуса Христа. Я не раз читал примеры и про наших братьев, которые сейчас в Советском Союзе в тюрьме сидели, и про нового пастора в Китае тоже читал, что когда люди оказываются в таких обстоятельствах, очень трудно, в тюрьме, какую-то их там, может быть, особую, вот там, как это, картер называется, не знаю, вообще. Вот, когда гонения очень сильные, и вот, бывает, братья говорят, постились по много-много дней, молились постоянно, и вот, говорит, приходишь к такому состоянию, когда как будто бы видишь, что Бог особо как-то, вроде не делаешь ничего, сидишь в тюрьме, да, не можешь какие-то труд совершать или что-то еще, а вот Бог как-то особо близость являет, показывает, что он рядом, что он готов поддержать, помочь, какое-то слово утешения, да, и радость внутреннего сердца. Я так понимаю, что вот это приблизительно описывает то состояние, о котором Христос говорит, что когда сидишь у ног Иисуса Христа и слушаешь Слово Его. То есть вот этот второй момент, о котором мы сейчас говорим, люди не всегда понимают, как любить или неправильно оценку дают. И последний, третий момент, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание, тоже в этой истории. Это люди не понимают и осуждают тех, кто любит. Вот мы уже говорили, да, про Марфу, что Марфа осуждает Марию, говорит: Господи, тебе нужды нет. Очень серьезно, да, упрек в сторону Господа, упрек в сторону Марии. А как часто вот наше мнение об окружающих и отношениях с Богом тоже бывает ошибочным? Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна. Следующая глава, мы читали из 11, 12 глава. 12 глава Евангелия от Иоанна. С самого начала несколько стихов прочитаем. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из лежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был горд. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Вот про любовь в послании к Ефесянам, помните молитву, в этом записано, что любовь превосходящего разумения. Я вижу вот здесь тоже со стороны Марии, когда она проявила любовь в том, чтобы она помазала миром ноги Иисуса Христа, вот такую любовь. Она выразила эту любовь в этом. И может быть это даже где-то было неразумно. Да? Но вот посмотрите, что разумно вроде что сказал Иуда. Иуда все так, ну, как бы разумно расчетывает, да, что вот лучше бы эти деньги было потратить. Ну действительно, там и много было бы можно было помочь нищим. И как это и видно, наверное, было бы практично, и все, ну, разумно. Вот. А то, что Мария сделала, очень дорогое мира развела на ноги Иисуса Христа. Неразумно. Потому что, ну, какая вроде бы польза. Да? Это Иисус Христос знал, что уже приближаются дни, когда будет его погребение. Другие, возможно, про это не знали. И как-то продумать, просчитать, уразуметь это было трудно. Вот. Но, вот опять же, сейчас, любовь, она привычна разумению. И опять, так же самое, как мы только что говорили, хорошо, что был Иисус Христос, который в этом случае все поправил и защитил Марию и сказал, да, оставьте ее, она правильно сделала, сберегла это на день погребения моего. И я вот сделал из этого случая тоже вывод, что мы не можем судить о намерениях сердечных других людей по каким-то поступкам, которые нам могут казаться неразумными. Вот как так, брат, дело неразумно поступил, что-то сделал. Какие у него мотивы за этим были. Не всегда мы знаем мотивы, не всегда знаем, как Иисус Христос строит свои отношения с этим человеком. Я такой трогательный пример слышал недавно, я вам расскажу, не знаю, насколько он на самом деле, может быть, как аллегория больше. Про, нет, тоже кто-то недавно еще раз прислал, хотя я раньше слышал. Пример про то, что как один мальчик приходит к своему папе и говорит: папа, сколько денег ты в час получаешь? Да, вот ты хочешь деньги знать, тебе еще рано там нечего тут заниматься. Папа сколько получает. Ну, он просил, как бы упрашивал, ну, там сказал, ну, вот там, $30 в час я получаю. А, вот хорошо, все, вот так, да. Папа, можешь дать мне вот $10? Он, вот зачем окраски надо, вот все тебе только деньги надо, вот только того ищешь, как бы, где денег, вот папа все узнает, вы, да, я нехороший мальчишка, иди отсюда. Вот, ну, мальчик расстроился, как-то печалился, ну, потом папа попросил, ну, что ж, ну, помоги человеку, да, и вот. Ну, и папа как-то подумал, ну, действительно, что я про это обижаю сына своего, и дал ему $10. А мальчик пошел, у него приносит, у него еще 20 было. Вот все, собрал он $30, приходит к папе и говорит, что папа, вот у меня теперь $30 есть. Вот час твоего времени, получается $30 в час. Вот я хочу купить у тебя один час твоего времени. Как бы, и вот он все, что хотел, на все деньги были нужны. Папушка, час твоего времени можно я куплю, чтобы с тобой побыть, чтобы время с тобой разделить. Вот очень, он любил своего папу, да, папа как-то неправильно оценивал намерения, мысли, может быть, приоритеты, какие были в сердце его ребенка. И я думал, что он, может быть, где-то там денег, то есть корости какой-то, папа дай деньги, все. А оказывается, ребенок просто искал времени, так что если с папой провести. Ну, как бы такой вот пример, какой-нибудь история. То есть иногда мы смотрим на каких-то людей, которые как-то по одному поступают или по-другому, и не видим совершенно в их действиях и поступках любви, видим что-то другое, видим корость, может быть, какую-то. Видим, какие еще, может быть, другие мотивы. Я помню один пример, тоже я читал, что про одного служителя, он не был служителем, он верующий, просто в церкви был, и получал пенсию вроде бы. Это в Советском Союзе было. Ну и немаленькую пенсию достаточно было. А он еще постоянно ходил, торговал на базаре, продавал что-то, я не помню, там, с огорода что-то или что-то такое. В общем, и все некоторые люди осуждали, вот, типа, вот уже старый, уже сидел, и все, а он тут ходит, там, продает, вот ему все денег мало, вот он все, значит, ищет, ну, как бы коросы, наживы, что-то такое. Ну, и потом прошло время, его похоронили, какой-то умер, когда старший. И уже тогда стало известно, что он очень многие деньги, которые он получал, ну, пенсия, плюс там, то, что с огорода, где-то еще с этим доходом, он эти деньги, практически абсолютно большую часть, передавал одной семье, где не было отца. То есть дети сироты были. То есть он не рекламировал, не говорил, что вот, я там тружусь, умоляю, все, что есть, делал свои дела. А люди не знают, да? Люди любого, он там корость, еще денег побольше где-то, вот, чтобы, значит, себе получше жить или как-то. Не знали, да, что он делает, как поступает. И поэтому, опять же, вот пример, вот история Лазаря, в данном случае Мария, когда
когда Мария сделала доброе дело, и уже сразу люди рассуждают, неразумно поступило, там одно, второе, третье. Люди не понимают, да, когда другие люди выражают любовь, ну, тем или иным образом. Поэтому очень хорошо бы было, чтобы в нашей жизни, ну, вот это тоже, видите, это наставление какое я беру, да, чтобы мы в своей сердце себя всегда правильно проверяли, есть ли у меня любовь к Иисусу Христу. А по отношению к другим людям очень трудно, очень можно сильно ошибиться, если мы кого-то оценим, кто и как любит, какую-то оценку давать. Последний стих Священного Писания я прочитаю, мы помолимся, то есть послание к Ефесянам, 3 глава. Это слова молитвы апостола Павла, когда он молился и говорил, 3 главе, ну, в 16 стихе там начало, он говорит, да даст Бог богатству славы своей, а в 19 стихе вот должна быть часть, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. В общем, тоже немножко такие слова, как бы казалось бы, нелогично, да? Что если любовь, она превосходящая разумение, то как же ее можно разуметь? Она же превосходит разумение, значит, разуметь ее не получится. Не получится, действительно, друзья. Поэтому я об этом и молитва, да? Как можно разуметь то, что превосходит разумение? Только если Бог даст такое разумение. Не потому что домыслил, не потому что к выводу пришел, там, каким-то логическим путем или еще что-то. Бог дает, да? Поэтому и молитва. То есть можно проповеди слушать, можно и стараться там как-то разложить все это по полочкам и так далее. На самом деле, ключ ко всему к этому пониманию – действие Бога, чтобы действие Бога – молитва. Молитва апостола Павла, молитва наша с вами, Господи, дай нам разуметь превосходящее разумение любовь Твою, потому что Он ее постоянно дает, да, любовь проявляет очень сильно к нам, как к людям, чтобы она ко всем была проявлена. Поэтому я приглашаю, чтобы это было также нашей молитвой, помолимся, поблагодарим Его за это, попросим, чтобы Его любовь занялась в наши сердца, чтобы нам разуметь ее тоже. Предходящее разумение. Аминь. Помолимся.
Господи, я тоже рад тебе. Ты говоришь, что ты нет. И ты говоришь, что на этом пути должен сохранить Богу. И еще молиться, чтобы ты дал разумение. Чтобы это разумение могло охватить ту хотя бы часть святой любви, которую ты предлагаешь каждый день. Ко мне лично, к моей семье, к нашей церкви. Все эти годы, Господи, я благодарен Тебе. Ты сегодня нас особо учил. Я хочу, чтобы Ты пересмотрел мою жизнь, мое отношение с Тобой. Все мои поступки, что они были угодны Тебе. Прости, где я должен был оказать, чтобы Ты мне оказал. Я должен был сделать, и не сделал. Благослови. Все смело. Отец и Святой Дух. Аминь.
Благодарю Тебя, Господь мой, Спаситель Иммануил, за этот благословенный воскресный день. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты сегодня говорил моему сердцу. Благодарю Тебя за путь, за истину, за жизнь, которую Ты нам даешь в себе, Господь, ежедневно даря чести. Благодарю Тебя, Иисус, Господь, за каждого брата, за каждую сестру, которую Ты привел на это место. И я молю, прошу Тебя, Господь, мой дорогой, помоги каждому из нас быть наполненным любовью Божьей, как сосуды Твои, Господь, правильно. Помоги нам, Господи, благослови каждого брата, каждую сестру, Господи, благослови все братья и все, которые не смогли с нами быть сегодня, подкрепи, поддержи и дай им и сердцам, Господи, почувствовать Тебя, ты не от нас. Благодарю Тебя, Господь, Господь и мой Бог.
Аминь. Господь, я благодарю Тебя за то, что очень сильно любящий Бог, за то, что послал Сына Иисуса Христа в этот мир, который на деле показал любовь, проявил ее, пострадал, пролил кровь, поступил. И являешь эту любовь и сегодня, и в наши дни. И желаю, чтобы все люди имели спасение, испытали эту любовь, которую Ты хочешь проявить Бог на нас. Благодарность Тебе за детство любви в моей жизни. И так много уже доброго в моей жизни происходит, потому что Ты дорог благодать и дорог доброе действие с своей стороны. Благодарность, Господи, за братьев и сестер, с которыми у меня имею общение, и которые тоже в своей жизни испытывают любовь Твою. Помоги, Господи, в своей жизни всегда исполнять заповеди Твои, и правильно видеть людей, которые окружают меня. Потому что где-то многие неправильно оценку дают, Господи, многие меня хранят от Бога. Где-то к суждению подходить, к каким-то мотивам, действиям, как другие это действуют или поступают, как они относятся к тебе, и ты знаешь все. Прошу вас, Господи, чтобы это Наше собрание, первая часть, да, уже подходит к концу, и мы сейчас помолимся в заключении нашего собрания. Несколько объявлений о том, что мы приглашаем, чтобы вы участвовали, друзья, в нашем материальном служении. Пожалуйста, будем участвовать в этом. Другое объявление, что, ну, я несколько сразу дат, которые у нас запланированы, скажу, это то, что у нас в церкви планируемое, что у нас будет хлебопреломление, у нас спустя братья, это будет Андрей Михайлович Савченко, 20 октября, то есть через 2 недели. И за день до этого, 19-го, скорее всего, мы сделаем какое-то общение. Мы еще точно не знаем, как оно будет. Ближе дело мы там сориентируемся, то есть оно будет перед Санкатором. Или здесь оно будет, ну как уже, чтобы у нас так получилось, так и делаем. 27 октября у нас жатва. Вот, так вроде из Питтсбурга мы были, передавали наши братья и сестры оттуда, и они планируют к нам приехать. Если даст Бог, все хорошо будет из Массачусетса. Ну, я еще раз позвоню. Так вроде они даже музыкальной группы, может быть, даже оркестром планируют нас посетить. Я как-то упустил чуть момент, чтобы на уже сегодня надо было нам привезти пригласительных, чтобы. Ну, и без пригласительных приглашайте. Вот, а я думаю, что уже мы постараемся, чтобы на следующее воскресенье тоже были пригласительные, чтобы можно было дать друзьям, знакомым, другим, чтобы тоже нас посетили на этот праздник. Такие вот объявления. Ну, нас не было в прошлое воскресенье, мы в Питтсбург ездили. А еще до этого, мы когда молились в церкви, да, чтобы вот у нас в семье операция была в Дании, да, так все хорошо. Прошло, слава Богу, без сложности, без осложнений. Так что благодарен Господу за это, что слышит, отвечает на молитвы. Слава Богу. Какие еще, друзья, могут быть, если есть объявления или нужды, чтобы нам помолиться?
Если вы можете молиться, я дала спирит слабую женщину, бесконечная зовут Татьяна Михина, а что это второй, да? И вот она была православная, она читает Библию, вот, я свидетельствовала, и диски хочу принести, музыку, проповеди, и может она отправит ее к нам, церковь, даже на праздник, так что тоже молиться на этом.
Хорошо, вот этот старый помолимся. Господь, я благодарю Тебя за это собрание, которое Ты нам подарил, и за то, что могли сегодня также читать, и слово Божие, слышать заповеди Твои. Благослови, Господи, нас верными рабами, которые слышали и исполняли потом эти заповеди, это слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, за наших братьев и сестер, которые тоже посещают нас, имеют с нами общение. Вот и в Питтсбурге, когда мы были, и там праздник жертвами был. Благодарен Тебе за это общение, которое мы с ними имели. Просим, благослови, когда и в нашей церкви будет так скоро праздники, праздник жертвы. И пусть все наши братья и сестры, когда у нас будет преломление, будет благослови, Господи, все это общение и собрание. Благодарим Тебя, Господи, даже за то, что у нас есть возможность проводить собрание, возможность сидеть. Все в изобилии, это благодарность Тебе, Господи, благодарим Тебя за это. Просим, благослови, это материальное служение, которое в нашей церкви совершает тоже. И чтобы мы участвовали в этом служении также. Благодарим Тебя, Господи, то, что отвечаешь на молитвы, когда мы молились по благословению медицинской, когда операция была, Господи, все у нас хорошо, было сложнее, благодарим Тебя за это. Молимся также и благодарим за то, что ты помогаешь, когда друзья молились, чтобы на права знать, и все у них получается. Благодарим, Господи, за это. Нужда приходит тебе с нуждой, женщина, Таня, и о других людях, Господи, кому мы свидетельствуем, кому говорим о Тебе, кого в церковь приглашаем, молим, чтобы иметь успех в этом, чтобы люди приходили в церковь, чтобы находили Тебя как Спасителя, пошли в этом, Господи, успех и благословение. Также вот сейчас, когда вторая часть будет здесь, благослови, это прибудет с нами. Аминь.
Аминь.
Я еще одно объявление, друзья, тоже забыл сразу сказать, звонил еще нам музычка, я имя забыл. Иван Васильевич, вот у них в Варшаве будет праздник жатвы, следующее воскресенье, вот, и он тоже приглашал нашу церковь на этот праздник, на праздник жатвы, который будет. Вот. Хорошо, друзья, будем приветствовать друг друга.
Они до этого делали.